высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я вновь приветствую в студии радио «Благовещение» главного редактора радиостанции «Протоиерей» Андрея Спиридонова. Добрый день!
Добрый день!
Мы будем говорить о тех людях, которые заложили основы современного, скажем так, чинопоследования литургического.
Когда читаешь проповеди, ну вот проповеди как таковые, не дневники даже, а проповеди, произнесенные за богослужением на литургии святого праведного Иоанна Кронштадтского, то можно заметить, что они на самом деле довольно банальны по содержанию и по форме. Ну, не в плохом смысле, а они такой достаточно усредненный. Средний такой вот, видно, так сказать, в содержательном отношении, там, стилистическом, индивидуальном. Образец проповеди. Ничего в них такого особенного нет. Достаточно такие, ну, по содержанию обычные проповеди на ту или иную тему, там, праздника, еще чего-то. Но, как этот же, сейчас не помню, кто из современных каких-то публицистов, там, писателей это заметил, фокус-то в том, что такие вот изложенные, опубликованные как некий отдельный текст – эти проповеди, они оторваны просто от личности самого Иоанна Кронштадтского, поскольку когда они произносились за конкретные литургии, в конкретный день, в конкретный момент, будучи обращены к конкретным людям, они были подкреплены его молитвенным духом, его яркой тоже такой индивидуальностью святого человека, проповедника. И вот в сочетании с как раз-таки, точнее, не в сочетании, а вот в контексте конкретной литургии его конкретного дара, такого проповеднического святого, они звучали ярко, они звучали блистательно. А как отдельный текст, ну, уже не воспринимаются как что-то необычное.
Тут есть такая штука, как все-таки биохимическая энергия живого организма, как это определял Вернадский, Гумилев потом. Вот эта биохимическая энергия, она, может, казалось бы, текст, который покажется чуть ли не банальным на бумаге, превратить вот в живом исполнении в текст, который покажется каким-то чудом мудрости и глубины. И примеров тому множество.
Ну,
да.
Биохимическое, не биохимическое, так еще и Дух Святой же присутствовал.
Да.
Тут, как говорится, на самом деле ведь действие Духа Святого в том или ином человеке, в особенности святом, оно уже не с биохимией связано. Вот, хотя может использовать и биохимические процессы в организме.
Конечно, а как же иначе оно выплеснется на других людей?
Знаете, если имеешь опыт общения с христианами, иногда можно видеть блистание какого-то такой вот, не, может быть, и не яркое, и не всегда очевидное для стороннего взгляда. Я не знаю, ну, Духа Мирного, Духа Святого, Царства Небесного, как говорится, во взгляде, там, на челе, в чем-то неуловимом другом человеке, когда ты понимаешь, что да, это благодать. А объяснить это с точки зрения биохимии, присутствия Божия, ну, не всегда оно это работает. Бог, он порой присутствует многоразличным каким-то образом, так сказать, ему только ведомым. Далеко не всегда мы это вполне ощущаем, осознаем. Иногда ощущаем как-то, иногда осознаем. Ну, опять же, подвергнуть это рациональному анализу не всегда возможно.
Да и не нужно, отец Андрей, на самом деле. Эти глубочайшие тайны ни в коем случае не нужно даже пытаться препарировать. Вот. Ну, просто есть факт, да, что один человек способен увлечь, как Суворов, полководец, за собой небольшое войско и победить значительно превосходящие армии, потому что в нем происходит в этот момент, ну, какое-то усиление энергии колоссальное, усиление убедительности. То же самое бывает и у проповедников.
Я думаю, это разные могут быть вещи. Понимаете, одно дело пассионарность некая. Пассионарность – это, скорее, все равно проявление человеческого, человеческой энергии. А другое дело, когда мы говорим о богочеловеческом. Но это уже могут быть все-таки разные вещи. Одно может другому сопутствовать, может не сопутствовать. Ну, я, с чего мы начали беседу, могу только повторить, что, опять же, автор главный сам Христос, Слово Божие, вот, применительно к литургии и вообще к практике духовной жизни и спасения, обретения Царства Небесного. Да, наверное, Господь может и в пассионариях тех или иных действовать неприменительно к внутрицерковному, там еще прямо духовному, как говорится, бытию или жизни. Но это все же не одно и то же. Вот не надо тут путать, как говорится, Божий дар с яичницей, что называется, пусть и пассионарный.
Но я думаю, что мы с вами еще поговорим о проповедях специально, поближе к тому разделу литургии, где проповеди обычно и читаются. Вот, тем более, что я говорю сейчас с протоиереем Андреем Спиридоновым, проповеди которого сам всегда очень увлеченно, когда выпадает такая возможность, слушаю. И, кстати, слушатель радиостанции нашей Благовещения тоже имеет такую возможность, потому что у отца Андрея есть своя стилистика, это все-таки очень и очень важно. Не знаю, и, может быть, и сам отец Андрей не знает, где тут доля импровизации, где тут доля схождения Духа Святого, где тут какая-то мера пассионарности или той самой биохимической энергии. Но просто кого-то слушать интересно, а кого-то неинтересно.
Я
все
думаю,
это знают.
В мое будущее житие ваш спич, он обязательно войдет отдельным фрагментом.
Понятно. Да, ну, это, конечно, хорошая шутка. Да, тем более, что, как мне кажется, вам все-таки придется, ну, в силу возраста, так сказать, я постарше вас буду, писать мое житие. Да. Ну ладно, отшутились, и слава богу. А теперь вопрос серьезный, ну, может быть, не столь важный для человека русского, но все-таки интересный. А что происходит в, ну, крупнейшей христианской церкви, да, мы должны это признать, католической, римской, папской, по отношению вот к их мессе, и связана ли она как-то вот с именами, опять-таки, Иоанна Златоуста и Василия Великого?
Ну, я здесь, вообще-то говоря, не специалист, просто насколько мне приходилось читать, при изначальном разнообразии литургических последований на Западе, в конце концов, утвердился некий единый список католической мессы, чинопоследования, которое, в принципе, не допускает какого-либо изменения разнообразия внутри себя, за исключением некоторых моментов, когда некоторые молитвы могут по тем или иным причинам меняться внутри. При этом можно сказать, что в плане такого вот, ну, некого прозелитизма римская церковь, она допускает к другим народам, которые готовы воспринять главенство Папы Римского, так называемый восточный обряд, когда допускается служение, ну, в общем, литургических последований, ну, например, как у православных у нас, но с подчинением, провозглашением имени Папы Римского, подчинением непосредственно его власти. Кроме того, как я уже упоминал, допускается в условиях католической церкви служение таких индивидуальных частных месс, которые может священник совершать, будучи совершенно один, индивидуальным образом таким, что в православной практике у нас не принято все-таки. Хотя бы должен быть еще один человек, там псаломщик, хор, ну, хотя бы псаломщик. Одному совершенно не полагается служить литургии, поскольку это все-таки общее дело. это соборное дело. Поскольку вопрос языка, он достаточно является серьезным, всегда являлся во все времена, долгое время служение мессы, ну, у католиков допускалось только на латыни, ну, после Ватиканского собора, после середины XX века, значит, возникли некоторые послабления, возможность служения мессы на тех или иных национальных языках. Вот. Ну, это так кратко говоря, в принципе, я, как уже сказал, я все-таки ну, не настолько специалист в сравнительном литургическом богословии, чтобы об этом говорить как-то подробно и углубленно, достаточно компетентно.
Ну, в общем, гимны, песнопения, я со своей стороны могу сказать, в католической мессе и в православном богослужении, в нашей литургии есть совершенно части, которых нет у нас, а есть там и наоборот. Ну, например, Диес Ире, так знаменитая Диес Ира, День гнева, у нас такого нету. Диес Ире, Este David cum Sibylla, cantus tremor est futurus, cando iodex est venturus, cunctas dicte discursus, tuba mirum spargen sonum, sepulcra regionum cogere Domine sancte tonum mors stupendi et natura cum resurget creatura iudicati responsum per scriptus proferetur in quo totum continetur unde mundus iudicetur iudex et propum sedemi vivit lacet apane sum miser tung dictorus quem patronum rogaturus cum vix justus sit securus rex tremende majestatis qui salvando salvas gratis salvame fons pietatis recordare Iesu pie quod sum causa tue vie ne me perdas illa die queres vesedisti lassus redemisti crucem passus Antus amor non sit casus, Ioste iudex ultionis, Donum fac remissionis, Ante diem rationis, Ingemis novotam fac reus,
структурно же изначально это анафора возношения, евхаристический канон, Мы уже говорили, они были и на Востоке, и на Западе одни и те же. Это один источник.
Да, но потом все-таки произошло какое-то расслоение. Но уже, надеюсь, что не по принципиальному. Во всяком случае, свят, санктус есть и там, и там. Отец Андрей, еще один вопрос. Вот перед вами служебник. Какие слова вы произносите, вынимая частицы во имя Создателя литургии?
Так я их уже произносил.
Ну, еще разочек, если можно.
А молитва-то очень краткая, пожалуйста, сейчас. Когда вынимается соответствующая частица, то священник говорит «Иже святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского Златоустого». А если литургия святителя Василия Великого, то в этот момент священник произносит «Иже святых отца нашего Василия Великого архиепископа Кесарии Каппадокийские».
Ну, понятно, что подобного рода молитва, возглашение не могло быть самими, ну, условно, авторами литургии быть внесено в это чинопоследование. Это что, появилось уже в русской церкви или до
Нет,
этого?
Ну, это позже. Вообще, опять же, ученые не могут точно сказать, когда появился чин проскомидии во всей полноте, как вот мы сейчас его зачитываем. Есть мнение, что это вообще более-менее проскомидия в нынешнем виде, похожем, близком более-менее, когда уже появляются вообще частицы, вынимаемые за святых тех или иных. Это вообще не раньше рубежа первого-второго тысячелетия, а может даже и чуть-чуть позже.
То есть время Григория Паламы, святителя,
ну,
да?
Ну да, или чуть раньше, ну, может, там, 10-й, 11-й, 12-й, может быть, даже век. Вот. Ну, во всяком случае, когда, ну, те списки тех или иных богослужебных книг в переводе уже на славянский язык, где уже вот проскомедия фигурирует, это можно, ну, более-менее там с 14-15 века отследить, тогда уже да. Присутствует, безусловно. В более ранних памятниках греческих, ну, вот скорее, по всей видимости, это рубеж первого-второго тысячелетия, ранее как-то проблематично, оказывается, усмотреть проскомидию с выниманием вот такой, всех этих частиц. Трудно сказать однозначно, в какой именно, в каком веке происходит такое вот ее уже формирование в полном виде, как сейчас мы имеем.
Ну, во всяком случае, уже века, века прославляются, соответственно, авторы.
Здесь же, понимаете, ведь смотрите, я вот и архимандрит Киприан Керн об этом тоже пишет. Изначально литургическое последование подразумевало, что приношение совершается непосредственно перед евхаристическим каноном. Вот пение Херувимской – это как раз тот момент, когда раньше приносились дары на проскомидию. То есть подразумевается, что приготовление даров агнца, но занимало не так много времени. Вот вынимание, как говорится, частиц из всех просфор, как мы сейчас совершаем, естественно, занимает гораздо большее время, почему, видимо, проскомидия и выделяется в отдельное чинопоследование, которые мы совершаем внутри алтаря еще до начала самой литургии, там на часах, а может даже и ранее начать, чтобы успеть вынуть там более-менее частицы и о здравии, и упокоении, не только о святых. Вот. То есть это занимает достаточно такое время, ну, полчаса может занять, 40 минут, если еще там частицы повынимать по синодику, там можно и час проскомидию совершать. Но это никак не вяжется с изначальным распорядком, когда дары приносили непосредственно уже перед совершением возношения, то есть анафоры евхаристического канона. Это означало, что хлеб приносился, вино приносилось, они принимались, может быть, там агнец как-то выделялся, вырезался из хлеба, а может быть, и не вырезался первоначально. Скорее всего, даже вот литургисты говорят, что не вырезался, просто уже был вот специальным образом испеченный хлеб, агнец, над которым особых манипуляций не совершались, не совершалось. Приносились дары, совершалась анафора, освящение, хлеб преломлялся, вот, и причащались уже. Сперва, да, предстоятели, священнослужащие, а потом все присутствующие.
Отец Андрей, на секундочку внедрюсь по поводу продолжительности херувимской песни. Дело в том, что, ну да, она, так сказать, в классическую эпоху звучит, ну, от 3 до 7 где-то минут, не больше. Чаще всего минут 5-6. Но дело в том, что я как-то попал на один вариант херувимской песни в таком старогреческом варианте 37 минут. Вот эти несколько строчек текста 37 минут распевались.
Ну, в принципе, конечно, приготовление даров, молитва над дарами могли совершаться больше или меньше времени, но изначально вот, место в литургии, они, как, в общем-то, все ученые говорят, литургисты, здесь они, в общем, достаточно единодушны, они как раз это все занимало в середине литургии, перед началом, можно сказать, само евхаристического канона, а не как отдельный чин проскомедии, который совершается отдельно, невидимо для всех остальных, собравшихся в храме. Вот. Первоначально в этом, в общем-то, вся церковь участвовала. Это, можно сказать, совершалось перед глазами всего собрания. Вот дары принесены, они приняты, внесены в алтарь, вот с ними... Собственно говоря, ведь великий вход, это что такое? Это же и есть принесение даров. Не просто красивое действие, время которого совершается пение херувимской, более-менее продолжительное. А это вообще принесение даров извне хлеба и вина для совершения вот последующего возношения, освящения этих даров. Изначально так было. А сейчас это уже вот оформилось отдельно в последовании проскомидии, которое есть, собственно говоря, приношение. Потом уже служится литургия оглашенных, вот литургия слова. А потом уже совершается перенесение даров, великий вход, то, что было сначала, собственно говоря, и было началом-то.
Отец Андрей, бесконечный, может быть, разговор, потому что бесконечное количество материала, бесконечное количество, как я вижу, и гипотез здесь каких-то. Вот. Может быть, действительно, и не стоит так уж глубоко вникать, но раз традиция, а я глубокий поклонник традиции в любом ее выражении, в данном случае церковная традиция говорит, что надо воспевать, как авторов литургии, святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого, то мы здесь никак с вами спорить не намерены, да, вот, и какие-то изыскания, может быть, излишние предпринимать даже и не нужно, потому что традиция говорит так. А я как-то привык считать, что традиция, да, она права, как правило, и давайте мы попрощаемся на сегодня с нашими слушателями. Всего доброго.
Храни Господь. Thank you.
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.